добрый день.
Привет, привет, всем привет.
Вы слушаете дневное шоу на радио Крым Реали. Я напомню, что вы можете нас слушать каждый день с понедельника по пятницу с 14:00 по крымскому времени. Сегодня в эфире мы поговорим о таком.
Правозащитный центр «Мемориал» обновил списки политзаключенных в России, в их числе крымчане.
Куда выдворяют из Крыма блогера Гайворонского? Об этом поговорим в нашем ток-шоу сегодня.
Еще поговорим о том, где и как крымчанам получить украинский загранпаспорт поближе к админгранице.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем с новостей, но перед этим напомним, что вы нас можете слушать теперь не только на 105.9 FM на севере Крыма, но и на 648 AM на средних волнах по всей территории Крымского полуострова. Мы работаем в прямом эфире, вы можете нам позвонить 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии и на Facebook-странице Крым Реалии. Оставляйте там свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Суд в Москве сократил на полгода сроки приговора всем фигурантам первой симферопольской группы по делу «Хизбут-Тахрир». Как сообщает корреспондент «Крым Реалии» Теймура Абдулаеву, изменили приговор на 16 лет 6 месяцев тюрьмы, Узииру Абдулаеву на 12,5 лет, Рустему Исмаилову на 13,5 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемадденову на 11,5 лет.
Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», суд прибыли международные наблюдатели из Нидерландов и других стран Евросоюза, представитель посольства США и консул Украины в России.
По данным объединения, у здания Верховного суда России собрались журналисты, активисты и родственники подсудимых, всего около 45 человек. Активистка Вера Лаврешина возле входа в здание суда развернула плакат «Крымские татары не террористы», сообщают активисты. Также у здания суда дежурит полиция и кинологи с собакой.
Напомним, что в июне этого года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону России приговорил фигурантов данного дела Теймура Абдулаева к 17 годам тюрьмы, Узиира Абдулаева к 13, Рустема Исмаилова к 14, Айдера Салединова и Эмила Джамаденова к 12 годам заключения. Защита крымчан сообщала, что намерена обжаловать приговор.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.
Правозащитный центр «Мемориал» обновил списки политзаключенных в России. В них включены 314 человек, 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а еще 64 по политическим мотивам.
В списке, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключенных и других лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России существенно больше, подчеркивают правозащитники.
Два месяца назад в списках политзаключенных современной России было 305 фамилий, и за последнее время в них были внесены несколько обвиняемых по так называемому делу сети и по московскому делу.
В список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к объявленной террористической и запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». За последний год несколько десятков политзаключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них украинские военные моряки и украинские политзаключенные, которые вернулись в Украину в сентябре.
Отметим, что правозащитный центр «Мемориал» требует от российских властей немедленно освободить всех политзаключенных в России.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Военный истребитель разбился в российской тайге. Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае России. Об этом во вторник сообщают российские СМИ. Пострадавших нет, заверили агентство ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Согласно сообщению администрации, истребитель упал при испытаниях в тайге недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилоты нашли его вертолетом Ми-8, везут на Комсомольский авиазавод.
В пресс-службе Восточного военного округа агентству сообщили, что на вооружении частей округа нет самолетов Су-57. Авиационных инцидентов в военном округе не зафиксировано. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создается спецкомиссия. Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.
Ранее в декабре сообщалось, что в Краснодарском крае произошло крушение боевого вертолета Ми-28 в январе 2019 года в Мурманской области России. При посадке на военный аэродром в Оленегорске разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3. Ракетный эсминец 6-го флота ВМС США USS Росс зашел в порт Одесса. Об этом сообщает пресс-центр командования военно-морских сил Украины.
Цитата. «Судно прибыло в пределах расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских отношений Украины со странами-членами НАТО», отметили в ведомстве. По информации пресс-службы, ранее экипаж USS Росс уже принимал участие в международных учениях «Сибриз-2016» и тогда несколько дней провел в Одессе. В этом году эсминец 2 недели находился в Констанце, Румыния, и Варне, Болгария, где проводил операции по обеспечению безопасности.
А власти Севастополя усиливают меры безопасности на вокзале из-за прибытия поезда из России. Временно исполняющий обязанности подконтрольного России губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил 24 декабря вице-губернатору Денису Солодовникову еще раз проверить готовность железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.
Цитата. «Завтра у нас состоится знаковое событие – прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга. Как будут проходить на перрон встречающие и жители города, которые захотят посмотреть на поезд. Посмотрите еще раз, как правильно организовать потоки. На перрон пойдут встречающие, емкость его ограничена», отметил Развожаев.
В российском правительстве Севастополя указали на то, что на вокзале этого города уже установили ограждение, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра, провели ремонт помещений и фасада здания. Отметим, что прибытие поезда из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь ожидается 25 декабря.
Президент России Владимир Путин 23 декабря запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с этим. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.
Европейский Союз назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие железнодорожного движения по данному мосту. Литва и Финляндия также выразили поддержку Украине в связи с запуском поездов по мосту из России в Крым.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В России анонсируют старт продажи круизов в Абхазию через Севастополь. Продажу круизов на рейс лайнера «Князь Владимир» открывают с 24 декабря. Рейс проходит по маршруту Сочи-Сухум-Новороссийск-Севастополь-Сочи.
15 августа стартовали продажи круизов на российский лайнер «Князь Владимир» сезона 2020 года. В середине мая «Князь Владимир» впервые в этом году прибыл в Ялту.
Круизный теплоход «Князь Владимир» с 2017 года курсирует между Сочи и Севастополем по инициативе российского президента Владимира Путина. Судно совершает маршрут Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Это единственное в России пассажирское судно, которое заходит в санкционную зону Крым.
Морские порты, расположенные на территории Крыма, Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, напомним, закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году. Ну а Абхазия – это регион на западе Грузии, временно оккупированный Россией для поддержки сепаратистского правительства.
В воде Крыма рассказали, какими будут тарифы в 2020 году. Действие льготного тарифа на питьевую воду для крымчан продлено на 2020 год. Как сообщает предприятие «Вода Крыма», тариф на холодную воду останется на прежнем уровне – 31 рубль 55 копеек за кубический метр с НДС.
При этом с 1 января нового года утверждены новые тарифы на услугу водоотведения для населения, на услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных организаций касаться и прочих потребителей.
Стоимость услуг для жителей разных населенных пунктов будет не одинаковой. «Вода Крыма» опубликовала документ, в котором указаны все тарифы на 2020 год.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
В России спецназ показал школьникам, как бить дубинками демонстрантов. Спецназ Российской Федеральной службы исполнения наказаний во время посвящения в кадеты 16 декабря показал учащимся школы в Челябинской области России, цитирую, «силовые методы воздействия на граждан». Фрагмент показательного выступления показал телеканал «Златоустовское телевидение».
На торжественную линейку в школе спецназ пришел в форме и с металлическими щитами и продемонстрировал, как бить дубинками демонстрантов. Послушайте. Слушаем небольшой фрагмент из представления спецназа.
Палкой сверху! Палкой сверху! Бей! Бей! Палкой снизу!
Палкой снизу!
Бей!
Депутат законодательного собрания региона Ольга Мухаметьярова рассказала изданию «Знак.ком», что родителей на линейку не приглашали, и они узнали, как детей посвятили в кадеты только после репортажа на местном телевидении.
Кадетский класс в школе был создан российской МЧС, но почему были приглашены именно сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, руководство школы не сообщило. В то же время пресс-служба управления этого ведомства заявила, что сотрудники получили приглашение именно от руководства школы. В ведомстве назвали выступление спецназа, цитирую, «ярким и зрелищным». И добавили, что выступление проходило, цитирую, «в рамках патриотического воспитания гражданской молодежи».
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Водитель «Хюндая» сбил ребенка в Симферополе. Как сообщают в МВД России по Крыму, это произошло в понедельник 23 декабря. Как сказано в сообщении, водитель двигался по улице 51-й армии со стороны проспекта Победы и наехал на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Кроме того, как сообщают в российском МВД по Крыму, в результате несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Полиция в Крыму с 27 декабря начинает мероприятие по выявлению нетрезвых водителей за рулем в преддверии новогодних праздников. Ранее спасатели отмечали, что в Крыму увеличилось количество серьезных аварий на дорогах.
А в преддверии Нового года власти Керчи анонсируют выступления российских артистов. Речь идет об исполнителях Наталье Сенчуковой и Викторе Рыбине. Программа опубликована на сайте российской администрации города.
При этом на сайте самих Сенчуковой и Рыбина нет информации о концерте. Наталья Сенчукова – российская певица, жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина.
Напомним, что иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированной России Крым, через закрытые Украиной пункты пропуска нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на полуострове или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой части Украины.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов недоволен укладкой асфальта в центре Симферополя, а именно капитальным ремонтом улицы Александра Невского в центре города. Об этом Аксенов сказал на заседании российского правительства Крыма 24 декабря.
В частности, он указал на, цитирую, некачественную укладку асфальта. Далее цитата, «Я в воскресенье там проехал, просто стиральная доска. Принимать эти работы нельзя. Это не ремонт новой дороги. Расчет за эти работы не проводить. Объект не сдан в полном объеме», отметил Аксенов. Аксенов.
Глава российского Минтранса Крыма Сергей Карпов плохой ремонт дороги объяснил, цитата, «неверным выбором асфальтобетонной смеси» и сказал, что подрядчика заставят исправить недочеты в ремонте. Капитальный ремонт улицы Александра Невского стартовал 17 августа. По информации российской администрации Симферополя, от транспортного кольца на площади Советской до улицы Павленко были заменены сети водоснабжения и водоотведения, оборудована ливневая канализация, благоустроены тротуары и полностью заменено дорожное покрытие.
В ночь на 26 ноября власти города сообщили о возобновлении движения по Невского. Ранее Сергей Аксенов сообщил, что Крым получит из бюджета соседней России дополнительные средства на ремонт дорог в ближайшие 3 года. В приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи.
После аннексии Крыма России автомобилисты регулярно жалуются на транспортные пробки, в том числе из-за постоянных ремонтных работ на крымских дорогах.
Это все новости к этому часу, а вот в ближайшие 30 минут мы поговорим, будем пытаться выяснить, что же произошло с ялтинским блогером Евгением Гайворонским. 20 декабря он отправился в суд по месту жительства в Ялте, и после этого поступила информация, что российский суд в Ялте решил его выдворить с территории Крыма. Понятное дело, здесь речь идет о каком-то решении по российскому законодательству. И вот спустя какое-то время сам Гайворонский и его адвокат рассказали о том, что он находится уже в соседней России. Что с ним происходит, куда его могут выслать из Крыма в результате, да, где он может оказаться, и кому еще в аннексированном Крыму может угрожать аналогичная ситуация. Об этом, обо всем мы поговорим в ближайшие полчаса.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». И я вижу, что на Facebook-странице слушательница жалуется на то, что нет звука. Но мы проверили, поэтому, пожалуйста, обновите страницу. Возможно, нужно обновить страницу и проверить настройки звука, потому что у нас все работает. Я напомню также номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский находится, как он рассказал, в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае России. Об этом Крым Реалии сообщил сам Гайворонский. Далее цитата, что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывести в так называемую ДНР для расправы, но зная, насколько больные на голову чиновники, это цитата, и силовики в России, это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласка в СМИ усилия Министерства иностранных дел Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украину попал. Об этом сообщил блогер Евгений Гайворонский корреспонденту Крым Реалии. Ни в крымских, ни в российских силовых ведомствах всю эту ситуацию с Гайворонским никто не комментирует. Мы же, наша редакция пытается связаться с консулом Украины в Ростовской области, пытаемся проверить эту информацию. Тем не менее, в социальных сетях уже обнародовали и решение Ялтинского суда по так называемому выдворению Гайворонского из Крыма. 20 декабря подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение выдворить Евгения Гайворонского с, вот такая формулировка была, с территории России. Ну, я напомню, что Украина аннексию Крыма России не признает, но, тем не менее, мы вам будем цитировать то, как об этом идет речь в решении российского суда. Напомню также, что 31 октября этого года ялтинского блогера обвинили в административном правонарушении по статье оскорбления в интернете власти и символов России за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина. Также в октябре этого года подконтрольной России Ялтинский суд арестовал Евгения Гайворонского на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Сам Евгений Гайворонский отрицает обвинение в свой адрес относительно того, что он употребляет наркотические вещества. Стоит также отметить, что в ноябре Ялтинский суд признал незаконными документы, по которым Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. Мы перед эфиром связались с адвокатом Евгения Гайворонского Алексеем Ладиным и спросили, ну, прежде всего, где сейчас находится Евгений Гайворонский.
В настоящий момент он находится в Краснодарском крае. По иронии судьбы называется село, если я не ошибаюсь, Новоукраиновка, что-то такое. Центр содержания иностранных граждан, которые ожидают выдворения либо депортации на территорию другого государства. Он находится там 20 числа, то есть сразу после решения суда судебные приставы конвоировали его в Краснодарский край.
По словам Алексея Ладина, формально по российскому законодательству в отношении Гайворонского предпринята мера принудительного административного выдворения.
Гайворонский является гражданином Украины, но было решение суда после 2014 года, в соответствии с которым было установлено, что по документам, которые он представил в суд, что он проживал на территории Крыма до марта 2014 года на постоянной основе. После того, как он подал заявление в Федеральную миграционную службу о том, что он просит аннулировать его российское гражданство, была проведена проверка, но формально она была проведена проверка не по его заявлению, а просто по факту, и было установлено, что те документы, которые он подал в суд, которые ему представили, там, не знаю, там, из организации «Народное единство» или как-то там еще оно называется, они не соответствуют действительности. В связи с чем полиция обратилась в суд, признание недействительными вот этих вот документов. Суд установил этот факт, потому что, собственно, Гайворонский сам это не отрицал. После чего Федеральная миграционная служба вынесла решение об аннулировании российского гражданства. Соответственно, после этого он, являясь гражданином Украины, у него каких-либо законных оснований, ну, то есть с точки зрения Российской Федерации, находиться на территории Крыма нет. Поэтому, опять же, полиция вышла в суд с административным протоколом, и суд принял решение о выдворении, причем о выдворении принудительном, несмотря на то, что защита говорила о том, что Гайворонский готов добровольно покинуть территорию Крыма в случае, если будет признано то, что он по решению суда содержится там незаконно.
Тут важно отметить, что у Евгения Гайворонского был российский паспорт, который он получил, как многие граждане Украины, которые остались в аннексированном России Крыму после 2014 года, но вот вследствие каких-то формальных манипуляций, в частности тех, о которых рассказал адвокат Алексей Ладин, Евгений Гайворонский остался без российского паспорта, и суд подконтрольной России Ялтинский городской суд принял решение его выдворить вроде как с территории России. Это такая формулировка была использована в решении подконтрольного России Ялтинского суда. Алексей Ладин также рассказал нам, что куда выдворяют Гайворонского, пока неизвестно. Он же сам, как адвокат, планирует добиваться выдворения Гайворонского на территорию подконтрольную Украине, несмотря на донецкую прописку ялтинского блогера.
Достоверно. Я не могу сказать, как будет проходить эта процедура. Поэтому со своей стороны защита приложит ряд усилий, в том числе направление запросов в Федеральную миграционную службу, в центр, где он содержится, Генеральное консульство Украины в Ростовской области, о том, чтобы обратить внимание и содействовать тому, чтобы Гайворонского выдворили из Крыма именно на территорию, подконтрольную властям Украины. Потому что в случае, если его попытаются передать на территорию ДНР, да, его жизни и здоровью угрожает, собственно, опасность. Он может там просто пропасть, учитывая свою позицию. У него много публичных высказываний в сети. Более того, могу сказать, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, которые постоянно, так скажем, крутятся вокруг Гайворонского, когда рассматриваются его административные дела, даже в те моменты, когда, собственно, не имеет никакого отношения к административным делам Гайворонского. Так вот, последний раз, после доставления его в суд, со слов Гайворонского, они постоянно ему целый день угрожали тем, что он в итоге окажется на территории ДНР.
Стоит отметить, что упомянутые правоохранительные органы России эту информацию не комментировали. Добавлю, что по словам Алексея Ладина, Евгений Гайворонский хотел бы остаться в Крыму, но иметь возможность высказывать свою проукраинскую позицию. В сложившихся обстоятельствах Гайворонский надеется переехать на подконтрольную Украине территорию. Как отметил адвокат, сейчас его усилия как адвоката направлены именно на это. Мы продолжим через...
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Обсуждаем сегодня дело Евгения Гайворонского. Я напомню, что он родился в Донецке, учился на журналистском факультете местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте же Евгений Гайворонский проживал несколько последних лет. Он работал, в частности, пресс-секретарем местной пророссийской общественной организации «Народное единство», активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение так называемого референдума о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский евразийский журнал. На этой должности он, вот, в частности, хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялте. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После увольнения оттуда стал сотрудничать с Севастополем изданием «Примечания». Но вот позже, весной этого года, Евгений Гайворонский заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду на то, что Украина все же вернет Крым. После этого его сотрудничество с «Примечаниями» остановилось. Весной этого года, когда Евгений Гайворонский заявил о своем разочаровании в России, в Крыму, блогер включался в эфир радио «Крым Реалии» и рассказывал, в частности, свою историю переезда в Ялту из Донецка.
У меня была мечта жить в Ялте с самого детства. Я как бы, ну, очень к этому шел, у меня многое не получалось. Я даже помню, что когда меня выбрали лучшим журналистом Донецкой области 2012 года, я вот эту награду, у меня первая мысль была, ну, может, вот эта вот награда, я как бы в Донецке-то людям уже помог, я получил этот приз за доступность, да, за то, что помогал инвалидам, чтобы этот приз помог мне переехать на ПМЖ в Ялту. То есть это такая вот детская, чисто искренняя любовь к Ялте. И я в один момент собрал маленькую сумочку с вещами, уехал в Ялту. Тем временам, если честно, ну, у меня как бы все мысли были заняты о природе, о красоте, о том, что как здорово, что есть такие уголки, как Ялта. Поэтому я многих нюансов не знал. Когда началось все это движение под названием так называемая «Крымская весна», люди все вокруг радовались, ну, не все, как бы, ну, часть, да? Говорили, что вот это что-то будет к лучшему. Но я смотрю, как бы, ну, люди реально некоторые есть. И я думаю, ну хорошо, буду им помогать.
Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией в чате очень многие пишут о том, что Гайворонский наркоман. Откуда у вас эта информация? Я, конечно же, не знаю, потому что я не знаю, кто эти пишет комментарии. В любом случае, я сейчас напомню, что сам Гайворонский, он отрицал обвинения в употреблении наркотиков и называл бредом такие обвинения со стороны российских властей в Крыму. Также вот, возвращаясь к тому, что Евгений Гайворонский говорил в эфире радио «Крым Реалии» весной этого года, он рассказал о том, что осознание происходящего в Крыму к нему пришло постепенно.
Что к чему, я понял, если честно, уже пару лет назад. То есть я понял, что вся система государственной власти в России, она как бы ущербная и античеловечная. Что, ну, какой-то эксперимент над людьми нездоровый ставится. Но я прям так как бы широко не думал, тем более я вам так скажу. Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Тут же как бы, ну, постоянно людям такую жесткую тупую пропаганду с телевизора в головы вливают. А когда ты находишься среди таких людей, ну, все же люди так или иначе связаны энергоинформационным полем. И это все подавляет. Потом, сопоставив все факты, я понял, что на самом деле происходит. Я понял, что нас очень как бы жестоко, цинично обманывали, что за то время, пока мы тут жили под своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, что сама нынешняя модель Украины, она гораздо более адекватная реальность, это здоровая модель, это выход для общества, да, которое хочет гармонично жить. И я вот последние, ну вот дней 10, я вот читаю в основном там украинские сайты, там украинских блогеров, да, ну чтобы восстановить ту повестку, которой я был лишен 5 лет. И я вот честно вот от украинского ментала, да, от того, как люди живут, как они думают, куда они идут, я чувствую какой-то свежий воздух, приятную энергетику.
Весной этого года Евгений Гайворонский также рассказал радио «Крым Реалии» о том, как изменилось отношение к нему знакомых после первых обысков, а также ответил на вопрос, много ли в Крыму таких, как он.
Нормальные люди, как бы, да, там, кто-то там помог деньгами, кто-то покушать дал, кто-то сигарет купил. И, ну, большая часть сразу же от меня отстранилась, стали на улице делать вид, что меня не знают, чуть ли на другую сторону дороги переходить, потому что для них это как, ну знаете, как будто я стал помеченным, что вдруг и на нас подумают, что мы какие-то неблагонадежные. Таких людей очень много, и в силу своей деятельности я в Крыму общался с тысячами людей. В России полностью разочаровались, отрицают, отвергают. Люди мечтают о том, чтобы вернуться в Украину. Я вам хочу сказать еще другой момент. Дело в том, что российский такой фашизм здесь уничтожил весь мелкий и средний бизнес, подбирали у людей кучу всего. И многим людям здесь существенно ухудшилось качество жизни. То есть помимо того, что есть достаточно много, очень большое число идейных сторонников возвращения Крыма в Украину, есть и большое число людей, которые по строго экономическим соображениям мечтают вернуться в Украину.
Отмечу, что это были комментарии Евгения Гайворонского в эфире радио «Крым Реалии» весной этого года. Мы сегодня обсуждаем ситуацию, которая сложилась с ялтинским блогером Евгением Гайворонским буквально на днях. Я напомню, что 20 декабря подконтрольный России суд в Ялте принял решение выдворить Гайворонского с территории России. Такая официальная формулировка была использована. До этого 12 ноября этого года суд признал незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту выдали паспорт гражданина России. Мы перед эфиром связались с знакомой Евгения Гайворонского, Людвикой Пападополу, и спросили ее, в частности, как она оценивает решение ялтинского суда, и она, в частности, высказала удивление тем, как так получилось, что в один момент Евгений Гайворонский оказался без российского паспорта.
Это же очевидно, что он не сам себе выдавал паспорт, правильно? Он прошел какие-то процедуры, он прошел решение суда. А почему наказывают человека, получившего паспорт, а не наказывают людей, которые этот паспорт официально ему выдавали? Для меня этот вопрос, вот он висит в воздухе, как и еще много других вопросов. Тем более, что фамилии этих людей известны, процедура понятная была, как это все делалось. То есть, а как так получается, что ответственные лица не понесли никакой ответственности? Откуда мы можем знать, сколько они таких паспортов еще навыдавали? Он же получил как по какой-то процедуре заявление, было решение суда, по которому он получил гражданство, этот паспорт. Потом он его получал в ФМС. То есть там достаточно несколько ступеней процедура. Он же ее всю прошел, судья как-то исследовал, наверное, я так думаю, должен был исследовать обстоятельства, когда выдавал решение. А как эти все люди остались на своих местах, а обычный вот гражданин, который паспорт этот получал, получил наказание? Как так?
Мы также спросили у Людвики Пападополу, выходил ли с ней на связь Евгений Гайворонский, что он говорил и вообще как складывалась его судьба после первых к нему претензий со стороны российских правоохранительных органов в Ялте.
У него, конечно, нет возможности звонить, но, насколько я понимаю, человека взяли вот так внезапно. Он без одежды, он без денег, он без еды. Он вообще как бы не готов, естественно, как любой человек к этому. Он оказался непонятно где, в каком-то селе в Краснодарском крае, без элементарных вещей, которые ему нужны. Ну, вообще нужны любому человеку. Сменная там одежда, какие-то принадлежности гигиенические. И вообще непонятно, что происходит. Так не делается, это не, ну, как, это неправильно. Он находится в таком положении, что ничего сам от него уже ничего не зависит в данный момент. Он, конечно, хочет как можно быстрее в Украину. понятно. После этого обыска, который у него произошел в марте, и когда ему порвали один паспорт и забрали другой, украинский, и он резко прозрел, и до него стало доходить, как, что происходит вокруг, понятно, что его из примечания уволили за его высказывание тут же. Особо хорошего он, конечно, сопротивлялся, он, конечно, писал, он, конечно, но в плане бытовом, конечно, ему стало намного хуже, тяжелее жить. Потерять работу, находиться все-таки не в своем городе, хоть он и считает Ялту своей, но тем не менее, это же не его родной город. Многие, конечно, с ним продолжали общаться, кто-то даже помогал ему, многие перестали от страха. Да, ситуация, не сказать, что все у него было далеко не хорошо.
Мы также задали Людвике Попадополу вопрос, что ей известно о нынешнем состоянии Евгения Гайворонского.
Ему нужна колоссальная поддержка сейчас, я так вижу, потому что он тоже не был в Украине очень много лет. Человек фактически стоит раздетый на ветру на сегодняшний день. Кроме того, что он высказывался за Украину, он еще против крымской власти конкретно высказывался. Я думаю, что это сыграло далеко не последнюю роль. Его расследований большое количество, и они все очень такие касались земли, недвижимости, экологии, мусора. Ну, то есть такие самые ключевые темы он затрагивал.
А к нам по телефону присоединяется член Крымской правозащитной группы Александр Седов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы расцениваете вот это решение Ялтинского суда с точки зрения представителя правозащитной организации?
Ну, надо понимать, что Крым с точки зрения международного гуманитарного права – это территория Украины. И, соответственно, Евгений Гайворонский гражданин Украины. И принудительное выселение оккупационными властями гражданина Украины с территории Украины, даже оккупированной территории, является нарушением и Европейской конвенции по правам человека, а именно право на свободу места пребывания. То есть Россия не может запретить гражданину Украины находиться на территории Украины. И поскольку Крым – это оккупированная территория, то это нарушение международного гуманитарного права. А поскольку Россия не имеет права, как страна-оккупант, принудительно депортировать граждан с оккупированной территории. В данном случае это как минимум два нарушения. Если учитывать то, что Евгений Гайворонский являлся блогером, который в последнее время активно высказывался с критикой российских властей, то это еще можно рассматривать как давление на как на блогера и, соответственно, на нарушение свободы слова и выражения мнений.
Вот ситуация, которая возникла с его паспортом, как такое может быть, что российский паспорт или же документы, по которым он был выдан, вдруг признали недействительными?
Ну, он фактически, Россия, выдавая так называемые паспорта на оккупированной территории, нарушает, опять же, международное гуманитарное право, Гаагской конвенции, которая запрещает это делать. И с точки зрения международного гуманитарного права он и так незаконный, просто Россия никогда этого не признавала. Но своим решением она сейчас показала, что она и сама не эти документы, как полноценные документы гражданина Российской Федерации, поскольку паспорт является по факту документом, не являющимся основанием для гражданства, а только лишь его подтверждающим это гражданство. И в данном случае просто заявить, что человек незаконно находится на территории Российской Федерации просто потому, что у него незаконный паспорт, а показывает, что Россия сама несерьезно относится к тем документам, которые она выдает на оккупированной территории. И в случае Евгения Гайворонского показывает, что если человек, ее житель Крыма, житель оккупированной территории, как-то не устраивает, она может в любой момент лишить его паспорта, признать его гражданином Украины и не признавать его гражданином Российской Федерации, соответственно, выдворить его только за то, что он якобы, по мнению Российской Федерации, незаконно находится на территории.
Последний к вам такой вопрос, Александр. Вот на что может рассчитывать Евгений Гайворонский в случае его, если он окажется все-таки на подконтрольной Украине территории, учитывая его прошлое до того момента, как он заявил о своей проукраинской позиции, он занимал довольно-таки пророссийскую позицию и работал, в частности, в пророссийских изданиях в Крыму.
Ну, работа в самих изданиях не является преступлением, то тут надо вопрос больше не ко мне, все-таки сотрудникам правоохранительных органов. Есть ли в действиях Гайворонского какой-то состав преступления, который мне лично неизвестно в данном случае. А работа в изданиях на оккупированной территории, ну, на данный момент это не является работой, например, в силовых структурах или в судебных, в органах судебной власти или в администрации, что является нарушением закон Украины, то есть, а работа просто в издании, то есть, ну, тут я не готов давать оценку этой действий с точки зрения Уголовного кодекса или Административного кодекса Украины.
Поняла, спасибо большое. Александр Седов, член Крымской правозащитной группы, был на связи с радио Крым Реалии, а мой вопрос по поводу Евгения Гайворонского. Накануне задали прокурора Автономной Республики Крым Игорю Паначевному, он был у нас в гостях, и вот мы его спросили, может ли Евгений Гайворонский оказаться на подконтрольной Украине территории после так называемого выдворения его России из Крыма.
Російська Федерація там з 14-го року активно такі дії здійснювала по депортації кримчан, які там не отримували російські паспорта, не набували російського громадянства. Вони були депортовані як іноземці через Краснодарський край, через розподільчі центри на територію України і за в інші країни, тому що в Криму не тільки українці проживали.
А к нам по телефону присоединяется российский социолог Игорь Айдман. Игорь, добрый день.
Добрый день.
Я видела с вашего фейсбука, что вы следите за ситуацией, которая складывается с Евгением Гайворонским. Вот учитывая тот факт, что у него проблемы появились после того, как он публично начал высказывать свою такую проукраинскую позицию в Крыму, как вы считаете, чем таким угрожает Евгений Гайворонский Крыму?
Конечно, я слежу за этой ситуацией. Дело в том, что Евгений сотрудничает с нашим изданием, где главный редактор M-News World, и мы активно вступаемся за него, пытаемся ему помогать, постоянно с ним на связи. Дело вот в чем. Властям российским очень невыгодно, чтобы человек прямо из Крыма, не живущий где-то в Украине, не беженец, не живущий там в Германии, да, как я, а прямо непосредственно из Крыма правдиво и реально освещал то, что происходит там, на месте. Именно этим и занимался Евгений, в том числе и в нашем издании, и в других изданиях. Он, что называется, прямо из первых уст, да, рассказывал, что происходит непосредственно в Крыму. И это, безусловно, страшно, я думаю, бесило оккупационные власти крымские.
Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией очень много людей обвиняют Евгения Гайворонского в употреблении наркотиков. Я не знаю, откуда эти люди могут знать такую информацию, сам он это отрицает. Но вот вы, как человек, который с ним сотрудничал, вы можете сказать, что он был в каком-то странном состоянии?
Да нет, конечно. Я думаю, что это тролли пригожинские блудят. Им дали, всегда же как получается, да, им дают какую-то разнарядку, как очернить того или иного противника Кремля. Про одного они будут рассказывать, что он педофил, про другого, что наркоман. И это просто очередная такая кампания, черный пиар, что называется. Значит, я опубликовал несколько статей, и они все были абсолютно адекватны. Я не знаю, где-то можно найти какие-то признаки чего-то такого странного. Я думаю, что это чисто черный пиар кремлевский.
Игорь, вот еще к вам такой вопрос. Как вы считаете, кому еще в Крыму могут угрожать аналогичные решения подконтрольных России крымских судов? Вот кто может повторить судьбу Евгения Гайворонского, учитывая, например, тот факт, что его фактически лишили российского паспорта, который эта же Россия и выдала в Крыму гражданам Украины после 2014 года?
Я думаю, это может угрожать любому человеку, который бросит вызов местной оккупационной власти. Потому что там ситуация какая? Ведь когда Кремлю, когда российским властям нужно, значит, чтобы крымчане были россиянами, они у него россияне. Причем тот же Сенцов и многие другие возмущались, говорили, а с какого вообще перепоя мы должны тут отвечать, значит, по российским законам, как россияне? Мы же украинцы, нас просто насильно, что называется, присоединили, без меня меня женили. Так, а когда им нужно, наоборот, сделать так, чтобы эти люди из Крыма были депортированы, которые неугодны, они будут говорить, что они украинцы, лишать их самими же данного российского гражданства. Так что это очень, да, удобная для властей такая ситуация. Все как бы на крючке сидят.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это был Игорь Айдман, российский социолог. Я напомню, что после того, как весной этого года Евгений Гайворонский открыто заявил о своей такой проукраинской позиции, у него в Крыму начались проблемы формально-административного характера. Сначала его обвинили в употреблении наркотика, вот то же, что сейчас делают некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией, потом в уклонении от лечения наркозависимости. Сам Евгений Гайворонский информацию о том, что он якобы наркозависимый, отрицал. Кроме того, можно это перепроверить, но в публичном доступе не было никаких документов, которые бы подтверждали, что Евгений Гайворонский наркозависимый. Кроме того, 31 октября этого года ялтинского блогера обвинили в административном правонарушении, оскорблении в интернете власти и символов России за пост в социальной сети Facebook относительно президента президента России Владимира Путина. В ноябре этого года подконтрольный России городской суд Ялты признал незаконными документы, по которым Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. И вот в эту пятницу, в прошлую пятницу, простите, 20 декабря, после того, как Евгений Гайворонский явился в суд, так как он должен был это сделать, суд принял решение его выдворить, официальная формулировка, с территории России, но де-факто с территории аннексированного Россией Крыма. Сейчас он, по его словам, находится в Краснодарском крае России. Мы накануне спрашивали по поводу Евгения Гайворонского у прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначёвного. Он отметил, что действия России в отношении ялтинского блогера незаконны.
Депортація взагалі і зміна демографічної ситуації – це один із найтяжчих злочинів, які Російська Федерація вчиняє в Криму. Тому що всі політичні, там, релігійні переслідування, створення таких нестерпних умов проживання для проукраїнського населення шляхом закриття шкіл, церков, бібліотек українських сприяє тому, що проукраїнське населення з Криму виїжджає, хто добровільно не виїжджає, його депортують. З Криму, кого неможливо депортувати, їх ув'язнюють. Відповідно, їхнє місце заміщується людьми з Російської Федерації. То відбувається колонізація півострову. Це якраз, якщо побудувати таку піраміду цілої держави-окупанта, то зміна демографічної ситуації – це якраз така верховна ціль Російської Федерації в питанні Криму. Всі інші злочини – вбивства, незаконні затримання, незаконні позбавлення волі через вироки судів, паспортизація – це все є елементами депортації і колонізації, яка відбувається в Криму. Тому однозначно випадок з журналістом, про якого ви сказали, він однозначно незаконний, в першу чергу через те, що окупаційна влада не має права, і окупаційні суди не мають права приймати таких рішень відносно кримчан.
Это был прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначёвный. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали ситуацию, которая сложилась с ялтинским блогером Евгением Гайворонским. Будем следить за ситуацией и держать вас в курсе событий. Оставайтесь с нами.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. В студию к нам вернулся Сергей Макрушин. Сергей, если позволишь, я вижу, что у нас продолжают очень активно обсуждать то, что, да, по некоторым данным, Евгений Гайворонский наркозависимый, и теперь обвиняет меня во лжи, что якобы были такие документы обнародованы, что он наркозависимый. Я после эфира пойду и проверю. Если эти документы были обнародованы, то, конечно же, я вам об этом, ну, повторю и даже извинюсь, если я сказала что-то некорректно. Было решение суда о том, что он якобы наркозависимый, на основе чего эти заключения были сделаны, непонятно. И сам Евгений Гайворонский, вы можете это на сайте «Крым Реалии» найти, он объяснял, почему он утверждает, что это все против него сфальсифицировано. Тем не менее, ну, есть повод лишний раз обратиться к открытым данным.
Даже если бы и был, тогда, ну, непонятно, да, ведь речь идет о том, что человека выдворяют, по сути, из Крыма, да, но и не за это его выдворяют. Ну, здесь предмет споров не совсем понятно.
Да, вот, ну, в ближайшие вот 15 минут мы поговорим о том, где крымчане вблизи административной границы между Крымом и Херсонской области могут оформить, в частности, украинский заграничный паспорт. Как показывает опыт последних нескольких недель, многие даже политические деятели из Севастополя, например, едут на материковую часть Украины за украинским загранпаспортом. 19 декабря на админгранице Крыма с Херсонской областью вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулик Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ Каланчак. Он посетил режимную зону пункта пропуска, затем открыл сервисную зону, в частности, центр предоставления административных услуг. По словам вице-премьера, люди в данном центре смогут уже сейчас получить 37 услуг, и дальше этот список будет расширяться от обновления паспорта до регистрации бизнеса. Этот центр предоставления админуслуг заработает после новогодних праздников в январе.
Сюда пришла цивилизация, и я хочу сказать очень простую вещь. Евроинтеграция – это не о государстве, это о людях. И я уверяю вас, что наступит тот день, когда мы пересечем вон ту границу.
В октябре в Чаплынке открыли центр предоставления административных услуг для местных и крымчан. Работники говорят, что очередей у них почти нет, а коррупции нет вообще. Здесь уже оформляются ID-карты, загранпаспорта, водительские права и земельные участки. Всего оказывают более 170 видов услуг, в частности, крымчанам.
Тут стоит отметить, что вот та цитата, которую мы приводили Дмитрия Кулебы, это фрагменты сюжета наших коллег с телепроекта «Крым Реалии». И приводили там его выступление в переводе, поэтому, ну уж извините, вы можете сами убедиться в том, что это был Дмитрий Кулеба, если зайдете на сайт «Крым Реалии». А к нам по телефону присоединяется корреспондент «Крым Реалии» Ирина Домащенко. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта сервисная зона на КПВВ «Каланчак» и центр предоставления админуслуг в Чаплынке. Какие услуги можно и там получить уже, для того, чтобы было понятно нашим слушателям?
Ну, смотрите, как уже было сказано, в Чаплынке, в центре предоставления административных услуг, можно получить уже около 170 услуг. Да, для крымчан популярна услуга получения паспорта. Это все можно сделать, оформление бизнеса, недвижимости, оформление земельных участков. Это все можно сделать в Чаплынке. Вопрос вот по центру предоставления админуслуг на сервисной зоне КПВ «Каланчак». Там сейчас дела обстоят несколько иначе. Да, он заработает, скорее всего, в полную силу уже с где-то середины января. Ну, по крайней мере, мы так ожидаем. Потому что сейчас, как нам сказали вот неделю назад, во время открытия сервисной зоны, что центр предоставления админуслуг работает в тестовом режиме. С чем это связано? С тем, что, во-первых, согласованы еще не все юридические моменты вот, работы самого этого центра. И плюс нет определенного баланса держателя сервисной зоны и конкретно режимной зоны КПВВ. Все ожидают решения правительства, когда будет определен баланс держатель, и тогда уже будет понятно, кто отвечает за каждое из строений, которое находится на КПВВ. Вот. Но ожидается, что в сервисной зоне КПВ «Каланчак» тоже можно будет получить крымчанам, подать документы, получить паспорт, оформить, ну, в принципе, все те же услуги, которые предоставляют и Чаплынский КНАП. Как я понимаю, ну, это в перспективе, да, будет расширяться количество услуг, потому что, ну, сейчас, ну, как правильно сказать, на КПВВ находится отдаленное рабочее место Чаплынского центра предоставления админуслуг. И вот сейчас происходит согласование всех юридических моментов, чтобы он заработал уже в полную силу. Ну, просто, да, сейчас возникает вопрос, насколько вот после того, как уехали все чиновники и журналисты, этот ЦПАУ работает в тестовом режиме, и вообще работает ли. Вот. Но ожидаем, что хотя бы с января это будет уже точно.
Я ведь правильно понимаю, что вот этот центр предоставления административных услуг в Чаплынке, он находится непосредственно в самом населенном пункте.
Да,
а тот центр, который планируют запустить на КПВВ «Каланчак», он будет прямо на КПВВ «Каланчак».
Да, то есть в сервисной зоне КПВВ «Каланчак». Да. То есть до Чаплынки там примерно около 40 километров. Задавали вопрос журналисты и представителю президента ВРК и главе Херсонской ОГА по поводу безопасности размещения центра предоставления административных услуг непосредственно на административной границе, вот в там, 20 метрах от КПВВ. Говорили, насколько это безопасно, вот находиться так вот в поле зрения, да, вот той стороны. Сказали, что долго дискутировали на эту тему, было обращение крымчан, правозащитных организаций, и решили, что все же лучше этот центр, да, вот чтобы он был в том числе и на КПВВ, ну, точнее, рядом с КПВВ, потому что не все крымчане могут поехать вглубь территории Херсонской области, в тот же Херсон или в Чаплынку, и оформить там необходимые документы, и не у всех есть на это время, и не у всех есть для этого деньги. Поэтому было принято такое решение.
А что люди говорят, с которыми вы там успели пообщаться? Вот работники, да, центры предоставления административных услуг говорят, что очередей у них нет, коррупции тоже нет. А что крымчане говорят?
Крымчанам нравится. Ну, вы имеете в виду непосредственно тот центр, который находится в Чаплынке, правильно?
Да, да.
Потому что, да, вот еще на КПВВ не заработал в полную силу. Да, людям нравится, действительно, очередей там практически нет. Они все говорят, что очень быстро оформляют все необходимые документы, которые им нужны, и обслуживают их очень быстро. Они довольны. Единственный минус они называют в том, что в Чаплынке, если необходимо остаться на ночь и переночевать, да, и потом забрать необходимые документы, например, то особо негде остановиться в Чаплынке. И там вопрос с жильем, с временным жильем, и вот, насколько я знаю, громада будет пытаться его решить.
Давайте послушаем тогда фрагмент, вот что рассказала крымчанка Валентина. Она приехала в Чаплынку в этот центр админуслуг. Вроде как все нравится, но жалуется на то, что негде ночевать, а очень часто, ну, нужно ночевать, когда ты оформляешь какие-то документы. Давайте послушаем фрагмент.
Я регистрировала мой земельный участок, который я получила как наследница от отца, и мой дом.
Это просто жах.
Это просто ужас. Это ужас. Здесь негде ночевать людям. На бензин я на своей машине еду к границе. Это 1000 рублей или 500 гривен. Здесь заказываем частную машину. Это около 500 гривен. Но надо еще поесть. Туда-сюда, если еще переночевать, то до 3000 гривен получится.
Это был комментарий Валентины, она отзывалась о центре админуслуг в Чаплынке. Я опять-таки отмечу, что это были фрагменты из сюжета телепроекта «Крым Реалии». Ирина, у меня к вам, к нам, с нами на прямой телефонной связи корреспондент «Крым Реалии» Ирина Домащенко. Можете, пожалуйста, уточнить, вот я ведь правильно понимаю, возвращаясь к теме КПВВ «Каланчак», что центр административных услуг, которые там должны открыть с Нового года, но обещают, по крайней мере, это не все еще усовершенствование этого КПВВ?
Да, значит, как нам сказали чиновники, что центр предоставления админуслуг работает якобы уже в тестовом режиме. Есть там также почта, ожидается запуск автостанции и так называемой зоны отдыха. Но этот вопрос, ну, почему ожидается? Потому что, вот повторюсь, ожидается решение правительства о том, кто будет балансодержателем вот этих вот помещений, которые находятся в режимной зоне КПВВ и в сервисной зоне КПВВ. Поэтому, ну, надеемся, что в скором времени это все будет открыто.
Спасибо. Спасибо вам большое. Это была корреспондент «Крым Реалии» Ирина Домащенко. Мы вам приводили вот результаты и ее работы в том числе по поводу того, где крымчане могут оформить, например, загранпаспорт вблизи административной границы. И рассказывали вам о том, что есть центр предоставления админуслуг в Чаплынке. И в ближайшее время обещают открыть аналогичный центр на КПВВ «Каланчак» прямо на административной границе. А у нас есть для вас еще опрос,
да,
из Симферополя.
Мы следим за спросом, да, который есть среди крымчан на документы украинского образца, в частности, загранпаспорта, и рассказывали о целых паспорт-турах, которые ездят в центры предоставления административных услуг в Херсонской области. Так вот, поехали ли бы крымчане за украинскими документами в Чаплынку? Об этом журналисты телепроекта «Крым Реалии» спросили людей в центре Симферополя. Давайте послушаем.
Да поехал бы, почему бы нет, поехал бы. Многим людям нужно ехать, потому что они там родственники. У меня тоже там родственники, поэтому где я там? На Украине.
Как бы грубо не прозвучало, без разницы.
Вы знаете что, я чисто россиянин. Я только здесь недавно, мне как-то это, ну, понимаете, меня это не интересует абсолютно.
Я считаю, наверняка в Крыму остались люди, которые сохранили свое украинское гражданство. Я думаю, что такая услуга на Украине была бы достаточно интересной. Например, оформлять паспорта заграничные и просто что-нибудь.
Вообще, я хочу, чтобы все помирились, границы открыли, все жили счастливо, без войны. Вот, потому что я люблю Россию, Украину, и мы соседи, братья, должны жить дружно.
В Чаплынку я бы не поехала, так как я не доверяю этой власти. Нет, мне никаких решений с Украиной, никаких вопросов не нужно. нужно. Мне здесь в Крыму очень хорошо.
Если нашим крымчанам нужны паспорта, и если они по каким-то причинам не могут выехать по российским документам, а это действительно объективно, потому что в визах отказывают очень многим, это чисто практическая польза, житейская для жителей Крыма.
Кстати, недавно севастопольское издание «Форпост» сделало тоже опрос после того, как стало известно о задержании Игоря Кучерявого, севастопольского политика, на админгранице, когда он ехал за украинским загранпаспортом. И вот севастопольское издание «Форпост» сделало опрос на улицах Севастополя. Или, простите, я могу ошибиться, или «Форпост», или НТС «Севастополь». Тут уж, простите, но это можно найти в Ютубе. И тоже спрашивали севастопольцев. И севастопольцы говорили, ну, лишним документ никогда не будет. Конечно, поеду, если нужно будет.
Пригодится в хозяйстве. Да.
Да, мы вот вам сегодня рассказывали, мы приводили некоторые такие фрагменты из сюжета наших коллег телепроекта «Крым Реалии». Они рассказывали о том, где вблизи административной границы между Крымом и Херсонской областью можно оформить необходимые для крымчан украинские документы. Вот в Чаплынке уже, например, можно оформить украинский заграничный паспорт, но есть проблема с тем, что некоторые документы, они требуют того, чтобы вы остались там переночевать, а это дополнительные затраты. Этот вопрос обещают как-то решить. С другой стороны, открыли обновленные КПВВ «Каланчак», и в ближайшее время обещают, что на КПВВ заработает и центр предоставления админуслуг, то есть тот же загранпаспорт будет возможность оформить прямо на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Мы будем за всем этим следить. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», оставайтесь с сайтом «Крым Реалии». Елена Римовская, Сергей Макрушин работали для вас сегодня в дневном эфире.